чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Добрый день всем нашим слушателям, зрителям. Меня зовут Мария Хмелинина, и это программа «Маша в теме». О современных реалиях и вечных ценностях мы общаемся с молодыми интересными гостями. И сегодня речь у нас пойдет о литературе, а именно о том, читает ли современная молодежь книги или же она совсем разучилась это делать. А если все же не разучилась, то что читает, как и почему? Друзья, я рада приветствовать вас. На связи с нами чудесная гостья Дарья Попова. Даша, привет.
Привет.
Очень рада, что мы с тобой сегодня решили поговорить на тему литературы, книг. Ты настоящий книголюб, такая поклонница литературы, да? Скажи, пожалуйста, как давно ты читаешь?
Сложно себя как-то даже отделить. Тут обычно так разделяется, что в целом читаю я с самого детства. Просто когда была маленькая, это скорее были всякие энциклопедии с бурочкой интересных фактов. А так вот, если в художественную литературу, то это был где-то, наверное, класс... Я думаю, что многие моего возраста и чуть даже постарше примерно начали с этого. Я за поем прочитала «Гарри Поттера».
Ага, за всего.
Всего, да. Я где-то его прочитала, ну, может, за месяц, может, за недели 2-3. Где-то вот во втором классе, и с этого меня уже понесло, скажем так.
Понятно, понятно. Ну, думаю, что мы с тобой в течение эфира... еще много поговорим о книгах, о тебе, о том, как ты воспринимаешь литературу, чтение в целом. А вообще, друзья, я хочу пригласить вас присоединяться к нашей трансляции, чтобы не только мы с Дашей сегодня общались о книгах и о том, читает ли молодежь, но и чтобы вы участвовали в нашем диалоге. Пишите свои мнения в комментариях. Напишите, пожалуйста, хорошо ли вам нас видно и слышно, может быть, из какого вы города, ну и, конечно, что вы думаете о читающей молодежи. Согласны ли вы с этим стереотипом, что молодежь не читает? Даш, ну а я сразу хочу тебе этот вопрос, наверное, в лоб задать. Как думаешь, молодежь читает или не читает?
Я, так как все-таки сама принадлежу, я надеюсь, пока к молодежи, поэтому скажу, что читает. Просто, наверное, все очень сильно зависит от нашего восприятия, от того, с кем мы встречаемся, с кем мы общаемся. Поэтому меня вообще по жизни окружали люди, которые много читают, и вообще люди, интересующиеся разными вещами, поэтому мне кажется, что это все-таки правда такое мнение не совсем верное, скорее.
То есть это все-таки стереотип, ты думаешь?
Да, да, определенно.
А ты росла в читающей семье, то есть у тебя родители, наверное, да, всегда были окружены книгами, литературой, и тебя тоже окружили ими, да?
Да, родители... Много сами читают, читают не только родители, но и мои родственники. И, ну, и так сложилось, что и друзья у меня тоже, в принципе, читающие. Ну, тут я не подбирала так друзей, я не смотрю, как бы я не устраиваю тесты, у меня нет такой анкетки, где нужно отметить, как бы, что ты уже прочитал, что нет, и тогда посмотрим, будем мы с тобой общаться или нет. Но это не так. Это просто так само сложилось.
Проверка, проверка. Все, не читаешь, извините. Вы не входите в мой круг друзей. А Дмитрий нам написал, что молодежь сейчас читает рэп. Да, забавный комментарий. Но, кстати, он очень справедливый, да? Рэп-культура сейчас очень-очень... такая популярная, и многие молодые ребята, они интересуются тем, чтобы зачитать рэпчик, да? Прикольно. Спасибо, Дмитрий, что комментируете. Оставайтесь с нами. Даш, твоя любовь к книгам, вот ты уже сказала, что она началась с детства, и во многом семья, да, повлияла на это. А вот сейчас уже в таком осознанном возрасте за что ты любишь книги, прочитав какое-то количество литературы, да, за что, вот в чем их главная ценность именно для тебя?
Ну, я вообще, в принципе, как и к книгам, в принципе, ко всему, потому что с возрастом, естественно, это стали не только книги, появились еще разные источники получения информации. Я люблю хорошие истории. Я люблю, когда что-то хорошо, где рассказывают какую-то интересную историю, при этом заставляя задуматься о каких-то важных вещах. То есть не просто ты прочитал, что-то узнал, а все-таки какие-то постоянные размышления. И для меня на самом деле книги являются как раз таким вот основным источником постановки для меня каких-то важных вопросов. Угу. То, о чем бы я, скорее всего, не задумалась в своей жизни, потому что с какими-то ситуациями я не сталкиваюсь. Какие-то ситуации я могла бы просто проигнорировать силу того, что мне это не то, что неинтересно, может быть, просто не смог, не зацепила меня эта ситуация в какой-то момент. Но это всегда способ вернуться и к каким-то прошедшим событиям и посмотреть на то, с чем я еще не сталкивалась. Угу. Это очень интересно всегда.
То есть это такая возможность соприкоснуться с чужим жизненным опытом, да?
Да.
Ну вот интересно, кстати, я сейчас подумала о том, что жизненный опыт даже выдуманных литературных героев — это же тоже своего рода опыт, который ты тоже можешь прожить и что-то из него получить. Да, но я со своей стороны тоже, наверное, скажу, что это стереотип, что молодежь не читает. Я тоже знаю очень много молодых людей, и в том числе себя могу назвать читающей. Но вот у меня, кстати, семья не окружала меня книгами, и сами они не сильно много читали. Родители, братья как-то все на расстоянии держатся от книг. У меня, знаешь, когда появилась любовь к книгам, когда я впервые нашла какие-то приключенческие, это, кажется, был Стивенсон, «Остров сокровищ». Вот, по-моему, тогда я в первый раз просто окунулась в этот книжный мир, потерялась в нем, ушла в него с головой, да, и поняла, что книги — это что-то классное. Даш, вот ты уже сказала, что в твоем окружении много читающих, да? Это твои ровесники. Вообще поделись, сколько тебе лет?
Мне 20, в следующем месяце будет 21, так что да.
Мы с тобой очень близки по возрасту. Скажи, пожалуйста, вот какие самые, наверное, популярные произведения сейчас есть в твоем окружении среди твоих ровесников? Вот, может быть, первые, которые приходят в голову.
Ой, я просто не все из этих произведений... Я скажу так, не все из этих произведений мне просто нравятся. В силу того, что скажу так, что у меня очень много друзей, которые, правда, читают, но некоторые произведения просто очень сильно завязаны на современную культуру и на современные какие-то тренды. Из-за этого они связаны с такими вещами. То есть они пытаются специально заигрывать, заманивая с вещами, которые сейчас достаточно популярны, то есть обсуждаемые темы, очень такие сложные, я бы сказала. Но, например, даже сложно сказать, потому что столько литературы. Мы, опять же, с подругами недавно по очереди заходили вместе в книжный, заглядывали, у нас просто глаза вот так вот, потому что там столько всего. И мы причем все по названиям смотрим, знаем, такое, это понятно, это все ясно с этой книгой, а вот это, конечно, да, вот это все хорошо. Но из последнего, мы, например, с двумя моими подругами, очень близкими, давними, мы прочитали вместе, почти параллельно, «Дом, в котором».
«Дом, в котором»!
Да!
Это одна из моих любимых книг, Даша!
Для нас тоже! Мы потом обсуждали, потом очень, очень смешно было, на самом деле, сравнивать, у кого какие любимые персонажи, потому что у моей подруги, которая... Вот когда мы росли, она была всегда такой очень активной, вся вот из себя. Но ей понравились самые спокойные персонажи. Сейчас она просто, как бы, в отличие от меня, уже она уже замужем, mm-hmm. хотя она младше меня на год, и поэтому ей понравились сам, вот реально, ей понравился этот черный курильщик. И я такая, ага. Так, ничего себе выбор.
По поводу замужества, что ты, Даша, ты запаздываешь.
Да, вообще. Да.
Ну, вот что касается «Дом, в котором», кстати, классное произведение, давай с тобой немножечко его обсудим. Мариам mm-hmm. Петросян, автор, и оно такое достаточно объемное, такая толстенная книга, да, она еще бывает разделена на 3 тома. И вот скажи, наверное, суть основной этого произведения, о чем оно?
Ну, это вообще такое, правда, достаточно объемное произведение о детском интернате. То есть по контексту всего мы понимаем, что это дети с особенностями развития различные. При этом обитающие как бы одновременно, можно сказать, обитающие одновременно в нашем мире, но при этом в своем вот этом выстроенном мире, который складывается вокруг вот этого дома, как бы не названного просто дом, все его так зовут, с огромным количеством харизматичных очень подростков, очень разных, очень непохожих друг на друга, при этом которые затрагивают очень сложные и важные темы, особенно как раз для подросткового и вот для возраста вот подростки, молодежь, очень такие mm-hmm. серьезные темы, при этом очень таким... Очень, ты все равно веришь, вот ты веришь в их проблемы, веришь в то, что у них происходит.
Да, это темы взросления, построения взаимоотношений друг с другом, наверное, какое-то восприятие самого себя, да, в этом мире и презентация самого себя другим людям. И вот что мне, кстати, нравится в этой книге, то, что ни разу, вот сколько я читала, ни разу автор не делает акцент на том, что вот они именно там дети с особенностями развития.
Да, да.
То есть наоборот подчеркивается, несмотря на то, что кто-то незрячий, кто-то, например, в инвалидной коляске, несмотря на все это, подчеркиваются только их достоинства, их образ мышления, их ощущение самих себя. И вот интересно, что сами-то они себя не ощущают какими-то, знаешь, неправильными. Хотя нет, хотя там есть это, да? Вот это, наверное, многим присуще молодым людям, что они ощущают себя какими-то непринятыми, непонятыми. То есть дом, он даже как особенное какое-то такое место с особенными людьми.
При этом мне вообще на самом деле понравилось то, как выстраивается там вся картина от того, что дом для них наиболее нормальная реальность, чем реальная, как бы реальная реальность, скажу так вот с тавтологией, но вот для них как бы дом становится для них реальнее, чем та жизнь, которая их ждет. Вообще это тоже очень такая, мне кажется, важная тема вот это вот бегство от реальности в какой-то степени и выбора между реальным миром и выбор, как бы, и миром каким-то вот условно выдуманным, как бы он может быть реальным, но все равно это там все настолько, кстати, перемешано в книге. Ты до сих пор всегда сложно, когда читаешь, понимать, где сейчас у тебя реальность, где у них там уже понеслось, куда пошло. Это очень на самом деле затягивает. Я прям в огромном была восторге после этой книги.
Да, насколько я помню, в одно время эта книга стала прям вот очень-очень популярной, она была у всех на устах, и ее обсуждали. Кто-то говорил, что ее влияние преувеличено, но тем не менее в ней действительно очень много...
Как со всеми популярными, мне кажется, произведениями. Как бы.
Да. Но ты бы посоветовала прочитать эту книгу.
Да, безусловно. Это вообще, мне кажется, произведение, опять же, не только для подростков, молодежи. Это, в принципе, мне кажется, то есть с определенного возраста, мне кажется, произведение читать можно всем. Оно очень полезно. Особенно, как я просто немножечко... Во мне чешется мое педагогическое, так я учусь на преподавателя, и во мне как бы... Мне поэтому очень хотелось бы, например, чтобы эту книгу читали взрослые, потому что чтобы взрослые понимали, как бы, какие их дети, какие их вот это подростки и молодежь, какие они, потому что там очень много того, о чем мы бы даже иногда хотели бы сказать своим родственникам, своим родителям, но сказать не можем, потому что нам мешают какие-то вот наши тоже и, то есть и предрассудки с разных сторон и какие-то проблемы. И да. Это очень клево, как что можно. Есть какая-то вещь, которая может показать это изнутри.
Да, да. Несколько комментариев от одного нашего слушателя нам поступило. Они довольно такие интересные, довольно критические, как правильно. Человек пишет, что много читать — это утомительно для тела. Книги — это чужие мозги. Так что, интересный комментарий, что нужно самому браться за перо в то же время. Вот, книга — это жвачка для мозгов, ну вот. А, и еще его комментарий: умный глупит себя книгами, дурак — фильмами. Ну, в общем, да. Что можешь сказать нашему слушателю на эти комментарии?
Ну, это такая очень, как по мне, однобокая позиция, потому что прежде всего, когда мы читаем текст, чтобы прочитать текст и в итоге просто считать, невозможно, как по мне, прочитать книгу так, чтобы она, как бы, чтобы она прочиталась так, как она задумывалась на самом деле. Мне кажется, любое прочтение — это очень индивидуальный процесс, который заставляет тебя вот становиться с автором вместе с писателем. Ты всегда читаешь свое произведение. Как бы вы можете вот с друзьями читать реально одну и ту же книгу, но такое ощущение, что вы читали вообще разные произведения абсолютно по-разному. И поэтому это просто, опять же, мне кажется, опять же, зависит от подхода к чтению, потому что есть, правда, книги, которые нацелены просто вот, ну, ты посидел, почитал, там какая-нибудь, как бы, билетристика, как вот эти вот бумажные дешевые издания. Mm-hmm. Кто-то, правда, читает их просто, чтобы занять время, но все, опять же, зависит от того, с чем ты подходишь к книге. И да, к любому, мне кажется, не только к книге, к фильму, к сериалу. Я играю в компьютерные игры, к играм в том числе, потому что сейчас очень много игр сюжетных, тоже которые пытаются рассказать истории, заставить задуматься. Это все зависит от восприятия. Если как бы каждый видит в меру своей испорченности, скажем так.
Uh-huh. Ну, да, я соглашусь с тобой, что когда читатель берется за книгу, то он в том числе читает не чисто вот историю, написанную автором, но он ее читает со своей точки зрения, со своим жизненным опытом, и все скажут, что вот эта книга об этом, а он со своим жизненным опытом увидит в ней совершенно другое. Это вот как у меня, знаешь, когда мне было, по-моему, лет 15, я взяла книгу «Джейн Эйр», да. Шарлотта Бронте. Потрясающая, кстати, книга, классика. Вот. Я ее прочитала, и мне все говорили, что это книга о любви. Вот такой классической, красивой девичьей любви. Не знаю, что они там нашли о любви. Я эту книгу поняла как книга о вере. Mm-hmm. О вере и о верности себе, что вот девушка, главная героиня Джейн Эйр, она была невероятно сильная характером, и она проходила все сложности, все трудности жизненные, они были очень такие непредсказуемые, и как вот с какой стойкостью характера она их проходила, и опять же там тоже было взросление, там тоже было вот поиск вот этого своего пути, воспитание себя, да, вот. Кстати, да, наверное, эту книгу я бы тоже посоветовала молодому поколению. Да и не только молодому.
Да. У меня, кстати, такая же ситуация у меня сложилась с другой книгой. Книгой из школьной программы. Это с книгой «Мастера Маргарита» Булгакова. Я просто... У меня есть ощущение, что моя преподавательница по литературе из школы должна обыкаться, как часто я ее вспоминаю. Но... Потому что у нас постоянно вот вообще упирали на то, что, опять же, там это произведение в том числе о любви, о светлых отношениях между мастером и Маргаритой. Я просто каким боком вы это увидели?
Ну да, «Мастер и Маргарита», а «Любви» тоже у меня как-то не вяжется.
Да совсем. И я как раз просто вспоминаю... Просто это столько как раз примеров, опять же, наших взглядов. Это, мне кажется, наоборот, здорово, потому что в целом, как бы, это банальная достаточно истина, но все равно книга все равно это диалог читателя с писателем. И когда ты разговариваешь с человеком, ты в любом случае не можешь говорить с ним об одном и том же и одними и теми же словами. У вас все равно все будет выстраиваться так, как получится. И это здорово, как мне кажется.
Даш, ну вот тогда есть ли смысл вообще пытаться объяснить, допустим, другим людям, о чем книга? Сейчас же очень много книжных блогеров, которые, вот, допустим, ведут свой канал где-нибудь на Ютубе, и они рассказывают о книгах. Вот эта книга, вот об этом, об этом, об этом. Автор мне хотел сказать вот это, вот это, вот это. Вообще можно ли тогда говорить, что автор хотел что-то сказать, если ты в первую очередь книгу воспринимаешь со своей колокольни, так скажем, да? Можно ли вообще тогда делать какие-то выводы для других людей? Может, просто лучше сказать «возьми да сам прочитай».
Ну, мне кажется, что «возьми да сам прочитай» должно просто заканчиваться любое такое рассуждение. Мне кажется, что все равно полезно, потому что, опять же, все мы читаем книги вот со своей колокольни, с колокольни своего опыта. И когда мы прочитали книгу, мы увидели вот эту свою позицию. Но ведь, опять же, как интересно попробовать посмотреть еще с какой-то позиции, еще с какого-то мнения. Мне кажется, как бы, и в том числе книжные блогеры, обозреватели, все это тоже полезно, потому что, во-первых, это дает тебе все равно какое-то представление о книге, хочешь ты ее читать или нет, потому что часто, ну, книг очень много, и поэтому, когда у тебя разбегаются глаза, ты хотя бы понимаешь, что это за произведение, и опять же ты можешь посмотреть, это опять же взгляд другого человека, и потом совместить эти впечатления, это же тоже интересно, это тоже своего рода анализ, потому что, ну, мне лично реально интересно посмотреть на отличающееся от меня мнение. Спорить, когда вы не спорите на повышенных тонах, не орете друг на друга, это тоже полезно, потому что все равно какую-то информацию вы для себя узнаете, делаете выводы, меняете порой мнение, действительно такое происходит. Это клево, мне кажется, ну это правда здорово.
Да. Вот, кстати, про повышенные тона, я помню, у меня были в жизни ситуации, когда я прям устраивала дебаты, прям вот такие серьезные дебаты с людьми на тему книг, что мы говорили, да, вот это вот так, мы говорили, нет, это вот так. Ну да, тут действительно, что спорить, когда каждый понимает это по-своему. И здорово, когда человек сумел найти что-то для себя в книге. Если он ничего не сумел найти, вот тут уже, мне кажется, грустно. Mm-hmm. Дмитрий нам пишет, что если не читать, невозможно даже развить в себе стиль написания своих произведений, не развить грамматику, память. В любом творчестве должен быть источник вдохновения. И вот интересная фраза «наставник литературный». Mm-hmm. Интересно, конечно. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под литературным наставником? То есть это какое-то произведение, да, которое для вас как инструкция к жизни или которая вас мотивирует. Вот, Даша, ты прокомментируй, пожалуйста, действительно ли невозможно без книг развить там свою грамматику, память, свой творческий потенциал?
Ну, это на самом деле я согласна с этими положениями, потому что тут, опять же, у меня переклички с моей деятельностью в какой-то степени. Я по образованию, учусь я на художника, на учителя изобразительного искусства. И тут то же самое на самом деле. Любая творческая деятельность, она опирается на какую-то... То есть в случае с литературой в том числе это начитанность, в случае с изобразительным искусством, с кино... Вот, с визуальными искусствами, это насмотренность, и в том числе, кстати, тоже начитанность. Опять же, огромное количество вот, и художников, и режиссеров, они все равно... А режиссер там вообще как бы совмещение, потому что есть же сценаристы, которые пишут сценарии, а это тоже текст, и умение работать тоже с текстом, сюжетами. И это тоже важная составляющая того, что формирует творческого человека. Это вот как раз как губка впитывать в себя все-все-все-все-все, в том числе и книги. И книги — это реально огромный... То есть это очень классный вообще источник вдохновения, опыта, навыков стилистических в том числе.
Угу, угу. Да, ну вот один психолог с тобой бы не согласился, я сейчас к нему вернусь. Mm-hmm. Вообще хочу спросить наших слушателей, друзья, какие книги кажутся вам обязательными для прочтения, особенно для, может быть, молодого поколения, такие, что называется, must have? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы вы произведения посоветовали подросткам и, может быть, уже молодым людям постарше, там 20 лет, может, даже 23-25. Или, может быть, просто свои произведения, которые вас сильно очень вдохновили, вот книги, которые вы прочитали, они что-то изменили в вашей жизни, в вашем мышлении. Напишите, пожалуйста, очень интересно узнать. Вот, Даш, возвращаясь к психологу. Психолога зовут Михаил Лобковский. Слышала ты о таком?
Да.
Да, он довольно известный психолог, и он в своей книге «Хочу и буду» довольно интересные вещи писал про чтение. У него такая глава там есть в этой книге о бесполезности чтения. И он очень так довольно сильно критикует вот эту вот тенденцию чтения и говорит, что вообще книги и художественная литература сильно преувеличена в нашем обществе. И я вот прям буду зачитывать некоторые его мысли. И очень хотелось бы, да, чтобы ты вот свое мнение как-то дала по этим комментариям. Почему-то в нас крепко сидит убеждение, что книги могут сделать человека лучше. Прям застряло на уровне спинного мозга это у нас, а тем временем нет тому никаких подтверждений. Писатели, вот интересная фраза, писатели — это чемпионы среди невротиков, которые с помощью творчества безуспешно пытаются справиться со своими многочисленными страхами, тревогами и комплексами. Чему они могут научить? И должны ли?
Угу.
Даш, вот что бы ты ответила ему?
Это вообще, кстати, в этом очень сильно... Я лично слышу очень сильное влияние, мне кажется, Фрейда, потому что Фрейд, опять же, этот, говорил о том, что все как бы творческие люди — это невротики. Как
да
бы...
он вообще, мне кажется, говорил, что большинство людей невротики.
Ну да, но как бы что вот это тоже исходит из, как бы, из, тоже из невротических всех дел.
Mm-hmm.
Ну это все... Я понимаю, откуда взялась такая позиция. Я понимаю, что для кого-то это как бы тоже, возможно, имеет место быть. Но я не могу с этим, опять же, согласиться, потому что даже если так, ну как бы даже если принимать это все во внимание, а чего, как бы, чего плохого в том, чтобы, например... У нас столько переживаний, столько каких-то внутренних вот противоречий, столько проблем. Почему это не, как бы, нельзя выражать? Почему как бы здорово, что этому находится такой выход? Творчество вообще, мне кажется, один из самых вот классных инструментов для того, чтобы наконец-то излить душу, поговорить о том, что вот так вот, вот скребет, вот мешает. И это здорово, это не обязательно должно быть как бы, что ты потом это будешь как кому-то, не знаю, публиковать, станешь известным писателем. Хорошо, если так. Как бы я порадуюсь, как бы рад за таких людей, но это в любом случае, ну, не знаю.
Это, я думаю, что Лобковский имел в виду, что книги не должны быть учителями. Mm-hmm. То есть здорово, они могут быть хорошим способом для развлечения, то есть если это mm-hmm. интересная история, то классно, если вам нравится, читайте, но они не должны учить жизни, не должны учить морали, не должны учить делать добро.
Ну, вот. Это тоже очень, очень такая, мне кажется, спорная вещь, потому что тогда... ну, мы в любом случае всегда учимся. Опять же, меня постоянно будет клинить в сторону того, что я учусь на учителя, как бы на учителя. Поэтому мы все время учимся. И невозможно, нас невозможно вырвать как бы из вот этого постоянного процесса как бы обучения. Ну, только если мы, не знаю, там просто лежим на диване, ничего не делаем. И это все равно классно получать, мне кажется, новую информацию. И книги – это отличный способ поучиться. Просто, опять же, к этому нужно как бы свой подход находить.
Угу.
И как бы это делать нужно осмысленно. И как бы если мы стараемся поучиться чему-то, то как бы это уже другое немножко... То есть это нужно уже делать с толком. Если мы читаем для развлечения, но это все равно фоном какие-то вещи мы все равно будем для себя откладывать. Угу. Даже когда мы просто хотим там полежать, полистать книжки и подумать о чем-то.
Да, ну вот Михаил как раз общался с родителями детей, которые как раз-таки не читают. И вот родители возмущались, что они себя обедняют, они себя обделяют, они вырастут неучами. Там вот у них мыслительный процесс никакой, безграмотные, опускаются руки и так далее. И вот он спросил их, этих родителей, кого бы они хотели видеть в любимых авторах своих детей. Оказалось, что в первую очередь Чехова. И вот он тут рассуждает, что великого, но глубоко несчастного, депрессивного писателя, женившегося на нелюбимой женщине, всю жизнь любившего другую и превратившего свою жизнь в сплошную драму. И вот он говорит, как психолог, я бы не отделял личность писателя от его творчества. И с точки зрения психолога, ирония и самоирония – это агрессия и самоагрессия. Нужно ли это, так сказать, юным душам? Вот тоже очень интересные комментарии. Да, что думаешь? Кстати, как относишься к Чехову?
Ну, опять же, это опять же позиция, опять же, взятая с одной из конкретной точки зрения, четко. Угу. И понятное дело, что тут смотрит. Ну, это, опять же, вот проблема в таких вещей, подобных высказываний, подобных вещей в однобоком взгляде. Да, это в том числе так. Но, скажу честно, Чехов один из моих любимых писателей. И читать я его начала в 5 классе, причем с запоем. У меня до сих пор стоит на полке книжка с его рассказами. И я вообще того, как бы... Ну, не знаю уж, но вроде как меня это никак сильно не травмировало.
Mm-hmm.
И я понимаю, почему... Ну, тут я согласна скорее с тем, что не нужно пытаться выбирать за ребенка книги, выбирать, что ему читать. Как бы я понимаю, что они хотели бы видеть эти книги, но все равно... Мне кажется, что стоит дать, во-первых, как бы в данном случае стоит, во-первых, дать самому ребенку выбрать, что ему хочется читать, потому что у нас, как бы, то есть у родителей одни представления, а ребенку хочет совсем другого.
Угу.
И Чехов это все-таки классики, не так многие приходят в таком вот возрасте детском, все-таки, особенно учитывая школу, которая просто вот. Вот так тебе молотком по голове, чтобы mm-hmm. ты, ну давай, ну люби ты Толстого, люби ты Пушкина.
Да, это вообще беда на самом деле. Мне кажется, невозможно их полюбить, пока ты не найдешь в них что-то свое, что-то для себя, что-то, в чем откликается твое сердце, да?
Да, никак. Я до сих пор, ну, я честно, я не очень люблю Тургенева. Я люблю «Отцы и дети», но остального Тургенева у меня ощущение, что я читать не очень люблю. Но при этом я с огромным... Как бы у меня есть 3 любимых классических писателя. Это вот Чехов, это Достоевский и это Куприн. Вот их я готова зачитываться, честно.
Вот мы с тобой в 2 из 3 совпадаем. Чехов и Достоевский тоже это те авторы, которые... Вот, кстати, в подростковом возрасте Достоевский мне был совершенно непонятен. Я думала, зачем он такой депрессивный, зачем он пишет мне про человека, который топором хочет убить бабушку. Да, ну, я, честно, не понимала. И, на самом деле, Достоевского можно понять. Он это произведение наверняка не для там, 13-летней девочки писал. Вот тут тоже, кстати, нужно понимать, что произведения, которые мы читаем в школе, они чаще всего написаны не для школьников. Вот, и тогда, да, кстати, вот интересный вопрос. Если так, то какие тогда произведения читать в школе? Какие для школьников? Только детскую литературу, получается?
Ну, нет. Я тут просто согласна, на самом деле, с мнением, что есть книги, которые вот совсем не по возрасту. Например, я не понимаю, зачем школьникам давать Обломова. Mm-hmm. Мужик с кризисом среднего возраста, который ничего не делает. И вот каким боком его проблемы должны интересовать подростков? Обычно активных, которые хотят общаться, ну или как бы замкнутых, как бы, если и замкнутых в себе, ну, как бы в каких-то своих проблемах, но это все равно, это огромное количество переживаний, а тут лежит, как бы, лежит чувак, ну, лежит себе. Ну, мне кажется, что даже в классике, в классической литературе можно найти произведения, которые будут более подходящими под проблемы, как бы. Понятное дело, что пытаются дать какую-то вот общую базу, такую вот классику, чтобы вот все... Поэтому если Толстой, то «Война и мир». Да, если там, я не знаю, если Лермонтов, то обязательно читаем Бородино, то есть обязательно там этот... Ну, хотя, ну, «Герой нашего времени» мне нравился в школе, так что это да. Но вот мне кажется, что тут просто... Иногда именно в случае с детьми, мне кажется, стоит отойти от привычных произведений, попробовать показать писателя немножко с другой стороны, показать, что они тоже люди, они вот как бы... Я так смеюсь обычно, вот как, вспоминая, как нам рассказывали там, о том же Пушкине, который весь такой замечательный, и не вспоминая всех его косяков, и показать по-другому. И тогда, мне кажется, уже постарше гораздо проще будет приходить к произведениям уже классики и смотреть, и такой, ух, да, это клево. Просто не тогда это для меня было интересно, сейчас я это могу понять.
Да. Ну, я согласна с тобой. Вот, кстати, сейчас тоже вспомнила свою школьную историю. Нам рассказывали на литературе про Есенина, о том, какой он романтичный, какой он потрясающий поэт, как он красиво описывал природу, птичек, русский народ. И вот все вот это мне было, честно, неинтересно. Но когда я узнала, что он, оказывается, был ого-го каким пьяницей, писал там... балагурил только так и писал тоже стихи далеко не романтичные. Вот такой Есенин мне очень понравился. И я начала им зачитываться, я узнала его совершенно с другой стороны. Поэтому да, вот иногда тот взгляд, та интерпретация, которую нам подают другие, в том числе в школе, она не всегда совпадает с реальностью, и нужно самим, да, быть такими немножко исследователями книжными, чтобы понять, все-таки близки вам эти книги, эти авторы или не близки. Да. Дмитрий нам написал, что он помнит историю, где парень из бедного района Африки, который научился читать, он смог через книгу построить в деревне коммуникации, необходимые для жизни людей. Представляешь? Ну, это очень такая вдохновляющая история, когда книги, да, что-то меняют в людях. И вот тоже, о, тоже интересный комментарий, опять же, Дмитрий. Я считаю, что в школах должна быть духовная литература, развивающая нравственность с практикой, желательно и размышлениями на тему добрых поступков.
Тут, опять же, и да, и нет. Почему? Потому что, честно говоря, обычно, когда такие попытки предпринимаются, они имеют место быть в школьной программе, вообще, в принципе, это духовно-нравственное воспитание. К сожалению, чтобы это делать грамотно, нужно иметь очень хороший, как бы, во-первых, свой собственный хороший внутренний уровень морали. А меня, вот, честно говоря, очень сильно всегда корежила та штука, что мне рассказывают о каких-то... нам часто, у нас вся литература в том фокусируется вокруг вот идеалов, там, например, идеал гражданственности, идеал любви, идеал дружбы. Но потом ты выходишь как бы за пределы класса, ты смотришь на этих педагогов, которые хотят просто перегрызть друг друга, вот так вот. И ты видишь, что то, что они говорят, оно с реальностью вообще не сходится. Угу. Ты видишь, что это люди, которые вот реально готовы, ну, тут, как две собачки вот так вот будут друг на друга кидаться и лаять. И это, конечно, это правда хорошо, то есть когда как бы какие-то вещи... То есть оно заложено в программе, оно заложено в произведениях, но как бы проблема именно в том, что для того, чтобы как бы такие вещи нести, нужно самому прежде всего иметь какой-то достаточно хороший, то есть, уровень. Или, по крайней мере, даже если... То есть я понимаю, что мы все не идеальны, это понятное дело, но, по крайней мере, уметь работать над собой и показывать ученикам, показывать, что ты человек, который ошибается, но исправляется, который умеет признавать свои ошибки, извиняться. У нас педагоги не любили извиняться. Как бы учитель всегда прав, если учитель не прав, смотри пункт первый. Вот и все.
Это, знаешь, это крайность такая. То есть мы возводим в идеалы какие-то произведения, каких-то людей даже, да. Если не говорить о литературе, то ведь и в жизни у нас тоже так есть, что вот, допустим, кстати, молодая девушка, например, встретила юношу, да, влюбилась в него, и все, и он для нее идеал. Но проходит время, и она же понимает, что на самом-то деле вот есть такие качества не очень хорошие, вот такие какие-то его привычки не очень хорошие. И она понимает, что как же это я тогда всего этого не замечала, или он изменился. Да нет, он не изменился. Он всегда таким был, просто мы вот на вот этом вот первом каком-то восторженном, да, знакомстве возводим в идеал какие-то вещи, которые на самом деле таким не являются. Это, опять же, наша интерпретация.
Да. Согласна.
Да, вот, знаешь, я хочу тебя спросить, что бы ты выбрала? Это, наверное, такой вопрос, который меня всегда интересует. Бумага, экран или аудио? Ну, потому что сейчас у нас очень много выбора, да, уж читать, как читать, в каком формате, вот что ты предпочитаешь?
Мне ситуативно, но я лично предпочитаю бумагу, потому что я человек тактильный, у меня есть огромное удовольствие покупать книги в хороших изданиях, прям смотреть на иллюстрации, чтобы все было красивенько, потом открывать. Это вот любимое, я понимаю, что это для многих набило оскомину, но просто вот это понюхать запах, как бы вот этот, ощутить запах свежей печати, бумаги, все это разное. То есть это в том числе момент эстетический. Но, например, в дороге могу взять спокойно электронную книгу, не вижу ни в этом никакой проблемы. Могу послушать аудио. Ну, кстати, аудио я слушала скорее раньше в детстве. Я под аудиокнижки засыпала когда-то. Я так много чего переслушала. Особенно у меня Стругацкие были обычно любимыми. Я включала их фоном.
Я слушала у Стругацких радиоспектакль «Пикник на обочине». Очень понравилось.
Я слушала «Трудно быть богом», и я впервые тогда в аудиоверсии послушала «Понедельник начинается в субботу». Я очень люблю эту книжку. Сейчас, говоря современно, очень жизовая, особенно когда учишься в университете, нереально жизовая книга. Вот просто очень сильно. И да, ну, я все-таки отдаю приоритет бумажной книге, но не вижу ничего плохого в электронных носителях и в аудио, потому что все зависит от ситуации, как бы все легко подстраиваемо. Просто мне кажется, это хорошо, когда есть выбор, когда ты можешь от ситуации выбрать, что тебе будет удобно.
О, это безусловно, безусловно. Это я тоже всегда радуюсь, что сегодня есть множество форматов, и можно выбрать любое, что тебе удобно, только читай, пожалуйста.
Да.
Даш, кстати, а вот сколько человеку, ну, например, в месяц нужно читать книг, чтобы назвать его читающим?
Ну, мне кажется, что вот такие показатели лучше не выставлять. Ну, потому что мы все разные, опять же. Мы читаем с разной скоростью. У меня, например, такая штука, что я иногда из-за учебы, у меня деятельность связана с руками очень сильно. И я не могу, то есть мне постоянно приходится вот рисовать. Я, например, долгое время могу не читать, потому что, ну, банально не успеваю. А с аудио... А мне нужно сосредоточиться на процессе изобразительном. Мне нужно как бы понимать, что я делаю. И поэтому мне кажется, что тут каждый для себя выберет сам. Есть, как бы, опять же, сложно сказать, потому что, опять же, произведения разные по размеру. У нас нет какого-то общего стандарта с прочитанных страниц в месяц. Так что тут главное читать, и главное, чтобы оно не превращалось в постоянную рутину, mm-hmm. чтобы ты не заставлял себя это делать, а чтобы оно шло естественно и с интересом. Ну, ты себя все равно немножко организуешь, потому что тебе нужно все равно что-то почитать, но не, как бы, не тыкать себя постоянно палкой, так, ну, мне mm-hmm. еще, ну, еще 5 страниц, ну, сейчас, ну... Это тогда, ну, как, тогда в этом никакого прикола нет.
Вот, кстати, мне кажется, когда чтение становится естественным, тогда появляется и радость, наверное, от чтения. Да? Да. Многие, когда начинают заставлять себя, то вот тогда и хочется все бросить, ты ничего не понимаешь, тебе скучно, ты перечитываешь одну строчку по 10 раз, зачем тебе вообще это надо? Вот. А когда ты читаешь, не зацикливаясь, да, на количестве страниц, на объеме книги, ты читаешь, потому что находишь что-то вот свое, да, что-то откликается, то ты уже не думаешь, что так каждый день по 10 страниц обязательно. Ты просто берешь и делаешь это, потому да, что да. это честно для тебя, потому что тебе хочется что-то оттуда узнать. Да. Даш, я, кстати, напомню, что мы общаемся с Дарьей Поповой, юной поклонницей. У нас осталось не так много времени. Я у себя в социальных сетях, в Инстаграме проводила небольшой опрос. Как раз-таки задавала вот этот вопрос, согласны ли люди, что молодежь сегодня не читает. И хочу поделиться результатами. Вот, то есть я спрашивала... Что думают люди насчет этого стереотипа? 60% людей ответили, 60%, то есть это больше половины, что молодежь читает, и люди знают много молодых читающих людей. То есть это вот уже как минимум развеивает этот стереотип. Да? 25% ответили, что молодежь читает, но мало, больше смотрит фильмы. 25% — это 1/4, то есть это тоже немало. Ну, я думаю, в этом есть... справедливое, да, мнение. Действительно, сегодня фильмы как-то больше интересуют. Ты, кстати, Даш, что думаешь насчет того, что многие выбирают фильмы вместо книг?
Мне кажется, что это вполне как бы сообразуется с нашим временем, сообразуется с тем, как мы привыкли получать информацию. И с одной стороны, как бы, я не то чтобы вижу в этом что-то плохое. Я в том числе люблю кино очень сильно, и кино — это такое же искусство. Ну, просто тут опять же все зависит от подхода, от того, сколько ты, как бы, как ты распределяешь время между всеми этими. Так что я считаю...
Ну да, например, если нужен какой-то поверхностный взгляд, да, на произведение, нужно понимать, да, там, какой-то сюжет, то можно, в принципе, и посмотреть фильм. А если нужно уже какие-то глубинные размышления получить из этого произведения, то лучше, наверное, прочитать книгу, да?
Даже в школе иногда, честно говоря, я бы в какой-то... Ну, по некоторым произведениям, правда, посоветовала бы сначала посмотреть экранизацию, понять, тебе это вообще близко нет, а потом почитать, если тебе будет хорошо. Просто, опять же, нужно помнить, что фильм и книга — это вообще очень разные вещи, и что обычная экранизация — это взгляд, опять же, это взгляд конкретного режиссера на это произведение. Он с твоим может вообще не совпасть. От этого потом интересно, кстати, сравнивать.
Да, да. Ну и вот всего 10% из запрошенных сказали, что молодежь реально разучилась читать. То есть этот стереотип, он все-таки есть, и он подтверждается. И я думаю, что он подтверждается тоже не с воздуха. То есть люди, видимо, реально видят, что молодежь, но в каких-то ситуациях, в каких-то моментах забывают про книги, да, не везде. Молодежь всегда о них помнит. У нас осталась 1 минутка, Даш. Посоветуй какое-нибудь произведение сейчас нашим слушателям. Вот любое, какое есть у тебя на сердце, что им почитать?
Ой, как сложно.
Ну, давай какое-нибудь легкое для лета, какое-нибудь солнечное для хорошего настроения.
Ой,
это я долго, реально да,
прям, все, меня прям понесло, тут мне прям сложно. Я
первая ассоциация.
Да, что?
Первая ассоциация какая?
А, я запуталась. Крапивина почитайте.
Все, Крапивин. Друзья, читайте Крапивина. Я хочу напомнить, что мы сегодня общались с Дарьей Поповой, юной книжной поклонницей, книголюбом, заговариваюсь уже. И это программа «Маша в теме». Меня зовут Мария Хмелинина. Очень много мы не успели с Дашей обсудить, но думаю, что мы обязательно встретимся еще в этих эфирах. Подключайтесь в следующий раз. И до скорого вам, друзья. Присоединяйтесь к нам еще.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме». В теме.